Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех радиослушателей радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы вновь в рамках нашего цикла «Православие и культура» встречаемся с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Взаимно, здравствуйте.
Мы продолжаем наше удивительное такое большое, огромное путешествие вот в этом цикле, в цикле православия и культуры. Культура. Сегодня мы вот о чем будем говорить. А говорить мы будем начнем говорить о феномене бунтажного века, так называемого бунтажного века. Я напомню, что понимается под этой формулировкой, этим значением. Это время правления царя Алексея Михайловича, вот как раз в истории называется, получило название «бунтажный век». В этот период произошло огромное количество различных восстаний, бунтов, поэтому отсюда название, которые как раз были вызваны усилением и налогового гнета, ужесточением государственной политики и многих-многих других явлений, факторов, о которых мы, безусловно, будем говорить. Но для нас самое главное, какое же влияние и значение впоследствии и на тот момент и период это оказывало, конечно же, в масштабе культурных составляющих, да, и, конечно же, прежде всего в рамках нашего цикла «Православие и культура». Итак, Дмитрий Владимирович, давайте об этом сегодня начнем говорить. Что же это такое за явление «бунтажный век» и что нам он подарил и оставил?
Вот, вы знаете, надо вспомнить то, о чем мы говорили на прошлых передачах. Вот ведь дело в том, что мы... Знаете, ни один, может быть, период русской истории нашего такого внимания не удостоился. Мы уже, по меньшей мере, третий месяц находимся в 17 веке. И от себя добавлю еще, скорее всего, еще месяц из него не выйдем. Да, потому что настолько этот период судьбоносный, настолько этот период как бы определяющий. И вот мы все прошлые разы посвятили, ну, так условно говоря, позитивным аспектом. Мы говорили о модернизации, мы говорили о великих прорывах в области художественной культуры. У нас последняя была передача о невероятно интересных подвижках в области бытовой культуры того времени. А между тем, в памяти и российской исторической, и в оценках иностранных наблюдателей того времени, вот этот период, ну, грубо говоря, так, середина, вторая, треть 17 века правления, но я напомню, что Алексей Михайлович ушел из жизни в 1676 году. Вот этот период чаще всего оценивается как негативный. Вот это очень интересный момент, и он с чем это было связано?
Негативный с точки зрения исторического сообщества, историков.
С точки зрения, может быть, просто даже качества жизни, так сказать, направленности. Ведь я вам даже скажу такую вещь. Вот дальше следующим периодом будут Петровские реформы.
Да, да.
Петровские реформы, которые... Если говорить о качестве жизни, они их опустили по всем показателям. Но про Петровские реформы у нас будут впереди разговоры. Вот. Историческая память, вообще, должен вам сказать, категория очень своеобразная, но это сказал не я, это сказал замечательный немецкий историк и культуролог 20 века профессор Ян Асман. Он сказал, историческая память с исторической реальностью не имеет ничего общего. Это очень интересный факт. Вот, и это так оно и есть, потому что историческая память – это духовная категория, которая производит какой-то отбор в исторической реальности. И отбор, в общем-то, всегда, я бы сказал, в определенном направлении. Чаще всего она отбрасывает негатив, оставляет позитив. Но это что-то, знаете, по типу, как в советские годы, когда проходили гала-концерты в связи с Днем Победы,
да.
Там очень часто озвучивалась такая речевка, я ее просто запомнил. Был 41-й год, но только был, а вечно будет 45-й.
Да.
Да. То есть забудем про, как бы, как Лев Толстой сказал, время наших неудач и нашего срама, и запомним сразу, победный финал. Так вот, интересно, что в 17 веке произошло немножко по обратной матрице. Историческая память и оценки современников, а потом они повлияли на оценки потомков, акцентировались именно на негативных моментах. До такой степени, что потом открытием и откровением стали труды некоторых современных историков, которые подняли те проблемы, с которых мы начинали разговор, а именно модернизация, да. Вот эти великие прорывы и так далее. Так вот, а с чем это было связано? И вот мы здесь подходим к моменту, потому что у нас сейчас впереди вот несколько тем, которые будут касаться болевых, проблемных точек 17 века. И вот это первая болевая точка, которую вот назвали бунтажным веком. Кстати, да. Это слово даже лексически 17 века. Мы бы сейчас сказали бунтующий век, бунтующий, мятежный век,
да.
Бунтажный.
Бунтажный.
Да. Это как раз такой красивый диалектизм, красивый архаизм,
да.
Того времени.
Да. И назвали... Но в основе это бунт.
Конечно. Бунт. Вот, а назвали не случайно, потому что на фоне предыдущей российской истории, что поразило современников? Ну, ненормально высокий процент социальных возмущений.
Угу.
Ну, до этого была смута, понятно. Смута, да. Как-то она ее так и окрестили. Вот, но ведь дело в том, что после смуты было правление первого Романова Михаила Федоровича,
да.
Где никаких социальных возмущений не было, вообще никаких.
Ну, а основой бунтажного века вот не сейчас... явился ли раскол, церковный
нет,
раскол?
Знаю, нет, он как раз в значительной степени будет, может быть, его следствием. А-а-а. Мы сейчас об этом будем говорить. А вот,
что же было предпосылками?
Да, вот смотрите, ведь даже чистое перечисление, значит, соляной бунт 1648 года, как по принципу отлаженного действия новгородские и псковские мятежи, потом в 1662 медный бунт, и затем 1670 восстание Степана Разина.
Да.
Последнее можно с полным на то основанием назвать гражданской войной. То есть впервые после смуты мы сталкиваемся с ситуацией полномасштабной, огромной и чрезвычайно жестокой гражданской войны. Но дело в том, что географически Разинщина охватила территорию от Астрахани до Нижнего Новгорода, то есть это практически весь бассейн Волги, с протуберанцами в сторону Тамбова, в сторону там этих самых каких-то еще внутренних волостей и так далее, и со совершенно зашкаливающей жестокостью. С обоих сторон причем, об этом будем говорить в дальнейшем. Так вот, это явление, естественно, да, ну и на закуску будет Хованщина, которая закроет как бы этот период. А Хованщина, между прочим, это первый в истории России настоящий военный переворот.
Да.
Просто настоящий военный переворот. Он не на пустом месте возник, потому что во всех предыдущих вот этих социальных возмущениях есть одна константа – вооруженные силы оказались ненадежны. Скажем, во время соляного бунта кремлевская охрана перешла на сторону бунтовщиков.
Угу.
Кстати, чего Алексею Михайловичу молодому пришлось выходить к вооруженной толпе, умолять эту толпу не убивать его родственника, боярина Морозова, причем царя-батюшку держали за бороду. Ситуация, согласитесь, совершенно.
Да, да.
Вот. Потом она повторится в ходе медного бунта. Вот, да, и во время соляного бунта Алексей Михайлович был вынужден выдать трех дьяков кремлевской администрации в толпе, и толпа разорвала этих дьяков прямо на глазах у царя.
Да.
Да, в медном бунте стрельцы устояли, поэтому толпу разогнали огнем, но потом пришлось все равно тоже какие-то нюансы делать. То есть во время восстания Степана Разина было настолько массовый переход соединений тогдашней российской армии на сторону Разина, что есть беспрецедентный факт, до сих пор не осмысленный многими наблюдателями. За всю историю России ни разу не было такого массового наема европейских наемников. То есть армия, которой командовали воеводы Урусов и Долгоруков и направлявшиеся против Разина, она чуть ли не на 60% состояла из европейских наемников. Понимаете, это говорит о том, до какой степени вооруженные силы местные не вызывали доверия. Так вот, в общем, явление системное, явление очень масштабное, явление, не имевшее аналогов, в общем, практически в пределе. Я вам напомню, что, кстати, в Московской Руси или даже в Руси там в эпохи Ордынского ига мы таких феноменов не наблюдаем. Вот. Ну, смута она и есть, смута, понятно. Да. А тут ситуация фактически крайней вот такой социальной напряженности. И от себя добавлю...
То есть, по сути дела, это все происходит внутри. Междуусобные, междуусобные какие-то, да?
Пойдешь обратно брата.
Брат на брата, да.
То, вот. Это называем. Классическая ситуация гражданской войны. Вот, причем до Разина такой, как бы, немножко такой...
То есть тот вариант, ах, ты против, получай.
Да, латентный, а в эпоху Разина никакой не латентный, а абсолютно стопроцентный. Вот, у нас это называли крестьянской войной Степана Разина. Это неточное название, потому что выступления Разина казачьи. В первую очередь все остальные присоединялись. Вот там много кто присоединился. Вот. И забегая вперед, скажу, что на дальнейшее вот существование уже Российской империи, мы потом к этому вернемся, состояние латентной гражданской войны — это состояние всех 300 лет династии Романовых. Практически. И вот этот момент, конечно, требует осмысления. Почему такой вариант? Так вот, причин было три. И вот почему как раз для нас самым важной будет третья причина. Но первая причина лежит на поверхности. 1649 год, на Земском соборе принимается знаменитое соборное уложение царя Алексея Михайловича.
Да, да.
Почему знаменитое? Оно заменяет собой судебник Ивана Грозного. Ведь я напомню, с какими юридическими кодексами жила Русь, Россия до этого.
Да.
Значит, «Русская правда» Ярослава Мудрого,
да.
11 век. Потом два раза редакция «Правда» Ярославича и «Правда» Владимира Мономаха. С редакцией Владимира Мономаха мы живем по 1497 год, когда принимается судебник Ивана III. Затем он очень долго не продержался, в 1550-й судебник Ивана Грозного. И вот дальше соборное уложение царя Алексея Михайловича. И вот теперь внимание слушателям. Формально по этому уложению Россия прожила до эпохи Николая I. Потому что только в эпоху Николая I будет новый кодекс законов, написанный Спиранским. И потом уже вот на кодексе Спиранского Россия доживет до 17-го года. Значит, можно констатировать, что соборное уложение Алексея Михайловича действовало грубо 200 лет.
200 лет.
Это приличный срок.
Да, да.
Кстати, от себя добавлю,
что... С какими-то нововведениями что-то было, да, поправки.
Поправки, даже не поправки, я вам скажу, коли вы меня спросили.
Да.
После Петра I мы проживем 150 лет в состоянии правового хаоса.
Ага, ага.
Потому что будет не поправки, а будут царские указы,
указы,
которые будут вводиться. Очень напоминает сегодняшний день, когда у нас есть Конституция, и у нас есть принимаемые постоянно законы, которые Конституции противоречат. Вот нечто подобное было до Спиранского. До Спиранского. Вот поэтому, строго-то говоря, соборное уложение царя Алексея Михайловича уже в послепетровскую эпоху устарело. Да, и почему я говорю, ну, об этом потом отдельный разговор будет. Значит, документ взвешенный, документ для своего времени очень хорошо проработанный. Но я просто напомню, что фактически главным инициатором и в значительной степени автором его разработки будет Афанасий Ордын-Нащекин. неоцененный до сих пор государственный деятель России, еще ждущий памятника. Но что для нас самое важное? Дело в том, что в этом соборном уложении было узаконено крепостное право. Вот это важнейшая точка развилки, потому что, вы знаете, очень многие как бы люди, которые, ну, как бы так, знакомы с историей России, ну, по школьным учебникам, у них иногда есть представление, а оно продавливалось в советские годы, что типа у нас крепостное право там было чуть ли не со времен Ярослава Мудрого, да, да ничего подобного. Киевская Русь прожила без крепостного права, ордынский период прожила наша страна без крепостного права. Мы помним важный шаг к крепостному праву судебник Ивана III, судебник тяглого государства, как Ключевский это определил, но там был Юрьев день. Пока был Юрьев день, крепостное право было невозможно. Юрьев день отменяет Борис Годунов, результат смута. Результат – гражданская война. И вот, наконец-то, Алексей Михайлович эту тенденцию делает, ну, с Ордыно-Щекиным, естественно, юридически узаконенной. Почему это было сделано, как ни парадоксально, причина тоже модернизация. Дело в том, что требовались деньги. Вот для того, чтобы решать те монументальные задачи, которые потребовались перед вот этим, я использую термин современных историков, новомосковским царством, знаете, историк Андрей Буровский, чтобы разминуться с Рюриковичем, он это назвал новомосковское царство. В скором времени оно станет Российской империей. Так вот, денег требовалось очень много. Но, забегая вперед, скажу, что вообще-то главным источником финансирования служили сибирские соболя. Поэт Константин Бальмонт в Серебряном веке, он даже, так сказать, с горькой иронией назвал эту эпоху «кровавая охота за сибирскими соболями». Ну, кстати, у нас сибирские дела очень скоро будут. Да. У нас мы потом посвятим отдельную нашу передачу. Вот, и вообще ведь до Петра I казна российского государства – это не золото, а это мягкая рухлядь, это меха в первую очередь. И хранилась она, кстати, не в Москве, а в Вологде.
Значит, как я понимаю, Дмитрий Владимирович, первый, самый основополагающий фактор – это возникновение…
института крепостного права.
Института крепостного права.
Да, я сам должен оговориться, крепостное право эпохи Алексея Михайловича было мягким. То есть это совсем отдаленно даже не тот воплощенный кошмар, который возникнет в Российской империи.
А и... что, в чем мягкость, что каковы основные положения?
Во-первых, помещики, но я вам напомню, крестьяне, согласно соборному уложению, а фактически это повторяло установки судебника Ивана Грозного, они делились на владельческих, государственных и черносошных. Вообще, должен вам сказать, что социальная структура российского государства, социальная стратификация эпохи Алексея Михайловича, она была очень разветвленной и многочисленной. До такой степени, что некоторые историки полагают, что термин «тяглое государство», который Ключевский применил к эпохе Рюриковичей, именно здесь может быть скорректировано. При Петре оно снова станет тяглым. Потому что, например, слой вольно гулящих людей официально существовал. Но что такое вот эти три слоя крестьянства, надо пояснить. Значит, владельческие – это крепостные полномасштабные, которые живут у помещиков.
То есть они полностью являются их собственностью?
Нет.
Нет?
Вот как раз сейчас об этом и поговорим. Да. Значит, владельческие у бояр и дворян и у монастырей.
Ага.
Монастыри владели третью земли в это
третью
время.
Земли, да.
Государственные на землях непосредственно царских, они как бы крепостные царя, а черносошные – свободные крестьяне. Черносошные – это в основном территория Русского Севера, территория господина Великого Новгорода. От себя добавлю, и потом Урал-Сибирь. Да, потому что на Урале и в Сибири крепостного права никогда не было, правда, на Урале потом возникнет извращенная форма крепостного права, приписная система, но это позднее. Так вот. Значит, как бы градации какие? Самая большая степень зависимости у владельческих.
о владельческих.
Да. Государственные уже жили намного легче, то есть кто жил на государевых землях, их положение было легче, и это сохранится и в Российской империи. Но и со владельческими ситуация была интересная. Например, сохранились архивы. Какого характера? Что, например, владельческие крестьяне могли судиться с помещиками. Ситуация для Российской империи немыслимая. Я вам напомню, что Романовы в эпоху Российской империи просто издадут указы, запрещающие крестьянам в принципе жаловаться на своих помещиков. Только Павел I сделает какие-то шаги в обратном направлении. В эпоху Алексея Михайловича крестьяне могли судиться, и закон мог их защищать. Ну и власть помещика, власть боярина и дворянина над крестьянами была в это время, в общем, по преимуществу экономической. Личная власть здесь, ну я не скажу, что ее не было совсем, но она была минимальной. Вообще в этом отношении это крепостное право эпохи Алексея Михайловича напоминало крепостное право, скажем, в Германии, в Австрии, в Венгрии, второе издание крепостничества.
Слушайте, я вспоминаю, вот если о владельческом говорить стиле, да, крепостного права, не это ли, но это позже, да. У Тургенева знаменитая повесть «Муму», да, помните?
Нет, там личная власть.
Личная
там
власть,
личная
ну там
власть.
Потрясающе, да. Когда барыня говорит, значит, ну зачем нам... Зачем нам какая-то дворняга, собака, му-му-му, зачем? У нас волчок съесть, утопите ее. Понимаете, велела барыня, все.
Нет,
и
мы,
раб
да,
пошел и да. сделал.
Нет, мы вообще, когда мы доберемся до крепостного права в эпоху постпетровскую, да. Это будет просто фильм ужасов, понимаете? Да. И, кстати, ведь му-му – это одно из самых сильных, но одно далеко не самое жестокое произведение. Самое жестокое в русской литературе произведение о крепостном праве не распятие. Это повесть Лескова «Тупейный художник».
А, да, да.
Это вообще просто произведение, которое можно поставить, но только рядом «Хижину дяди Тома», понимаете, в американской литературе. Вот. Так вот, крепостное право 17 века мяконькое. Да. И тем не менее оно, естественно, вызвало острейший протест. Безусловно. И это на поверхности лежащая причина феномена бунтажного века. Но я уже не говорю о том, что если мы вспомним название «Медный бунт», «Соляной бунт», там протесты сплошь и рядом вызывались просто конкретными экономическими шагами правительства. Скажем, «Соляной бунт» подняли налоги на соль. Это хрестоматия. Ну, да. Кстати, да. В средневековой Франции за 400 лет до нашего соляного бунта.
Ну, это то же самое, что у нас сейчас по всей стране ввели вот эти, так сказать, тарифы на так называемые ТБО, или да. как они, твердые бытовые, да, да? да. отходы. И да. сегодня народ просто в ужасе.
Да, ну так народ сейчас в ужасе, а тогда никакого ужаса. Брали топор и шли на Кремль элементарно,
ну, да,
понимаете?
Да.
Вот. Так вот, медный бунт — это порча монет, классический. Классическая практика всех средневековых монархов Европы — добавить в драгметалл и медь, там делали и до Алексея Михайловича, просто неаккуратно сделали, вызвали инфляцию, дороговизну, народ сбунтовался. Это одна причина. Вторая причина, как ни парадоксально, опять-таки модернизация. Дело в том, что, вот вы знаете, мы как раз в связи с 17 веком, понимаете, наша тема — православие и культура.
Да.
Да. И вот здесь мы выходим в чисто культурную область. Дело в том, что, вот знаете, у китайцев есть страшное проклятие. Чтоб вам жить во времена перемен. Вы понимаете, в чем дело? Человеческая психика устроена так, что, во-первых, она всегда как бы полагает, ну, на уровне печенки, естественно.
Ищет какой-то стабильности,
да.
понимаете?
Стабильность, само собой, потребность безопасности и стабильности по Абрахаму Маслоу — это вторая потребность человека после ням-ням, понимаете?
Да, да, да.
Но, кроме того, человеческая психика, человеческое коллективное бессознательное всегда имеют вот такую иллюзию, абсолютную иллюзию. Вчера было лучше.
Да.
Кстати, сегодня по этой матрице хвалят Сталина.
Да, да.
Понимаете? Вот люди, которые при Сталине дня не жили.
Да.
Люди, которые при Сталине, пардон, полные штаны бы наложили.
Да, да.
Они...
Но тем не менее, а вот тогда...
Да. Вот. Это классика, кстати, на эту тему индийская и греческая мифология. Золотой век, потом серебряный, потом медный, потом железный. Железный всегда сегодня.
Да, да.
А все остальное где-то там.
Да.
Так вот, с этой плюс модернизация сама по себе, любая модернизация, любая реформа, у нас, между прочим, на наших глазах по такому же матрице возник миф о лихих 90-х.
Да. Да.
Там издержек хватало выше крыши.
Ну, по-моему, сегодня и в искусстве у нас, даже сегодня, если да. вот так отстранять, в 21 веке, да. Да, то, что происходит на лоне театральной, да. значит, да, концертных и так далее. Ну, посмотрите, в театре тоже же, мне, на мой взгляд, происходит как какая-то сегодня модернизация.
Так это
театр драматический переживает какую-то действительно модернизацию. Возникают синтезы, смешение жанров.
Так это нормальное состояние искусства, иначе оно загниет просто.
Да, да, да. То есть поиск.
Поиск. А искусство без поиска вообще не существует. Оно просто выродится в что-то закостенелое.
Ну что ж, уважаемые слушатели, время нашей сегодняшней передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению, и мы вновь в рамках цикла «Православие и культура» встречались с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, доцентом, историком, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И говорили мы о феномене бунтажного века. Но продолжение слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам самого доброго. Разговоры об искусстве.